Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. По благословению Святейшего Патриарха Московского Иерусалима Кирилла с 28 октября по 5 января 2013 года в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке в Москве будет пребывать икона святого мученика Ванифатия с частицей его честных мощей. Перед иконой будет совершаться ежедневно молебное пение с акафистом по следующему расписанию с понедельника по пятницу в 17 часов, в субботу в 15:30. Икона доступна для поклонения верующих в течение всего дня. Проезд до станции метро Третьяковская. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 31 октября по 5 ноября в ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на страничке Facebook. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сделаем наш эфир еще более интересным. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию – серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты, панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России, возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве, ООО «Торговый дом «Агат». Москва, метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А, вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agat-zavod.ru. Телефон 649-17-23, повторяем, 649-17-23, код города 495. В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» в праздничный день 4 ноября откроется 11-я выставка «Форум «Православная Русь». Впервые в Москву на выставку будет принесена чудотворная икона Божьей Матери Казанская из Кафедрального собора Санкт-Петербурга. Выставка посвящена памятным историческим датам нашего Отечества – 1150-летию российской государственности, 400-летию преодоления смуты, 200-летию Отечественной войны 12 года, столетию представления святого равноапостольного Николая Японского. Событием выставки станет конкурс проектов памятника святому патриарху Ермогену, который будет установлен в Москве в Александровском саду. В экспозиции исторические раритеты, современные мультимедийные технологии, показы фильмов и просветительская программа. Поклониться Казанской иконе и окунуться в мир истории можно с 4 по 8 ноября в Центральный выставочный зал «Манеж», выставка «Форум «Православная Русь». Приходите всей семьей. Вход на выставку свободный. Режим работы 4 ноября с 15 до 20, с 5 по 7 ноября с 10 до 20 и 8 ноября с 10 до 18 часов.
Добрый вечер, братья и сестры. В Москве 9 часов вечера. С вами в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы проведем с вами предстоящий час в прямом эфире. Как и прежде, вы можете звонить в студию «Радонежа» по телефону 959-5939, чтобы задать свои вопросы. Или можно прислать вопросы для меня на короткий номер 5522, смс-сообщение, предварив ваш вопрос словом «Вера». Итак, в радиостанции, на студии «Радонеж», в прямом эфире, протоиерей Александр Абрамов, я вас всех приветствую. Мы начинаем обычно наш разговор с воскресного евангельского чтения предыдущего воскресенья. В этот раз на воскресный день пришлось чтение о сеятеле. Я хочу прочитать его для вас и вместе с вами поразмышлять о том, что же наиболее важно в этом повествовании Спасителя, обращенного к Церкви воскресный день. оно кажется, на первый взгляд, так знакомым и так просто читающимся, но, как и всегда в Священном Писании, в нем нет прямого и одного смысла, в нем очень много, бездна, огромное количество смыслов, вот о некоторых из них мы с вами сегодня поговорим. Итак, чтение от Луки, воскресное Евангелие о сеятеле. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, иное упало на камень, и, зайдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторицею. Услышав сие, сказал: тот, кто имеет слышать, имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. И вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути — это суть слышащий, к которым потом приходит дьявол, и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Слышав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Так говорит Священное Писание, и об этом я хотел бы в начале нашего сегодняшнего с вами разговора несколько слов сказать. Мы с вами очень привычно, выслушивая это Евангелие, для себя принимаем решение. Ну, здесь же все ясно, говорим мы. Вот Господь проповедует, и мы слушаем Его Слово, а если мы увлекаемся своими заботами, то мы похожи на семя, которое упало в терниях, а если мы не очень верующие, то на камнях, вот те, кто не спасется, и мы тут же называем каких-то людей, вот эти точно не спасутся, потому что это все при путях упало. А надо стараться быть таким семенем, который даст вторичный плод. Это все верно. И это слишком просто, чтобы быть всей полнотой правды, потому что Евангелие всегда говорит до самой глубины, до самой сути событий. И я вот на что хочу обратить ваше внимание, что Господу дорого не только семя, которое дало вторичный плод. Ну, вот мы с вами знаем из своего опыта ведения домашнего хозяйства. Вот есть у меня мука, часть ее подмокла, часть там какие-то грызуны съели. Вот было 3 пакета, остался 1 пакет муки. Вот один я и использую, буду блины делать или еще что-то. А Спаситель в притче не рассказывает только о том семени, которое сохранилось. Не рассказывает только о том, которое взошло. Но с любовью и болью, если хотите, прослеживает судьбу каждого семечка. Потому что каждый из них — это человек. И ему важно не только то, что взошло, но все, что было посеяно. Но все, над чем трудился сеятель, потому что сеятель совершал великий труд спасения человечества. Симеон Новый Богослов называет Христа земледельцем спасения, а богословие — земледеланием спасения. Вот Христос в этом повествовании рассказывает об очень и очень многих людях, которые в истории жили, живут или будут жить. Слова, сказанные 2000 лет назад, сказаны как будто вчера. Вот посмотрите, разве это не о нас, когда говорят? Когда услышат слово, с радостью принимают, но корни не имеют, и временами веруют, а во время искушения отпадают. Как часто бывало в нашей истории, как часто бывало на нашей многострадальной земле, что люди, причащавшиеся, исповедовавшие, веровавшие Господу, отступали даже не при страшной опасности, но при видимости опасности. Как часто бывало, что соблазненные тем или иным смущением, увидев человека церкви, согрешающего, бронили и отходили от самой церкви, как если бы она могла бы согрешить. Как часто мы остро ощущаем, что правда корени не имеем, нету корня в нас, нету того, что мы любим по советской традиции называть духовным стержнем. А что это такое духовный стержень? Это способность стоять в верном церкви, и когда церкви хорошо, и когда церкви плохо, и когда она переполнена людьми и находится в славе, и когда она пустая, и нету в ней никого. Я вам рассказывал, что на заре перестройки, когда сгущались всякие нехорошие тучи над нашей страной, замечательный писатель, русский Борис Васильев, написал в одной из крупных газет статью. Эта статья называлась «Люби Россию в непогоду». Вот так же и о церкви, еще более можно сказать. Церковь нужно любить в непогоду. А непогода – это то естественное состояние, в котором выясняется, что произойдет с семенем. Взрастет оно или нет? Взойдет оно или погибнет? Каждый из нас с вами в этой притче Господом упомянут и сочтен. Вот если мы с вами дали бы себе труд ежедневно над этой притчей размышлять, мы бы себя спросили: вот, Господи, Ты говоришь здесь о тех, кто в припутьях находится, кто на терниях, кто на камнях, и кто добрый плод дает. Вот где мы сегодня, где мы будем завтра? Будет ли у нас завтра возможность чуть-чуть приблизиться к тем, кто дает добрый плод? Нам рано говорить о том, какой именно плод мы дадим. Нам рано говорить о том, каков станет итог нашей жизни, потому что мы этого итога не ведаем. Но нам можно говорить о том: Господи, ведь Тебе каждое Твое сеяние дорого, и я, значит, тоже. И даже если во мне сейчас нету такого крепкого корня, это не значит, что его с Твоей помощью не будет завтра. Ты меня не оставляй. Ты мне помогай, я очень хочу Тебе послужить. Ты научи, чем и как. И когда станет трудно и тяжело, Ты меня укрепи. Мы продолжим через несколько минут. Я сейчас отвечу на первый звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Долгие лета вам и радиослушателям.
Спасибо, Господи.
У меня такой вопрос. Вот история повторяется. Император Александр II не допустил разгрома маленькой Сербии. Наш посол в Константинополе граф Игнатьев передал султану в 1876 году требование государя, чтобы Турция прекратила военные действия против Сербии. Турция подчинилась. Владимир Владимирович Путин тоже очень старается защитить Сербию, но, к большому сожалению, вот кровопролитие вот там продолжается. Ну почему же? Большое спасибо.
Спасибо. Россия традиционно помогала балканским православным государствам. Не только Сербии, но и Греции, Черногории. Россия помогала тем странам, которые не были просто выгодными для нее союзниками. Она чувствовала с ними православную общность. Она чувствовала, что это страны, объединенные единой и неразрывной судьбой. Сейчас, спустя... Император Александр II был великим государем. Император Александр II, царь-освободитель, был таким государем, который российскую внешнюю политику поднял на недосягаемую высоту. Ввиду вот все те успехи, которые во время правления Александра II были достигнуты, это те успехи, во многом на которых поныне живет современная российская дипломатия. В то время Россия, которая мистически всегда была ориентирована на то, чтобы быть вместе с Константинополем и освободить Константинополь для православия, достигла наивысшего расцвета своей мощи, своего внешнеполитического могущества. Вот посмотрите, что происходит, и вот над чем нам надо с вами поразмыслить. Греция с формальной точки зрения является частью западного мира. Это Евросоюз, там ходит евро в качестве валюты. Для того, чтобы туда поехать, нужно получить общую шенгенскую визу. Казалось бы, уже много лет прошло с тех пор, как Греция стала частью европейского мира. Однако вот сейчас, когда разразился экономический кризис, интересно не то, почему он разразился, а то, почему он разразился именно в Греции. И мы видим с вами, что европейские державы, которые очень любят говорить о солидарности европейцев, которые очень любят говорить о том, что мы все страны Шенгенского соглашения, все страны Евросоюза вместе, под видом помощи Греции, топят эту страну. Топят ее экономически, навязывают ей крайне невыгодные условия получения займов, заставляют сокращать зарплаты, самые минимальные условия жизни людей. Почему так происходит? Я думаю, что абсолютно неправильна точка зрения, согласно которой так происходит, потому что Евросоюз пытается сбросить балласт. Я думаю, что здесь существует непрерывно происходящее в истории и даже неосознаваемое большинством европейцев иррациональное отвержение православия. Они иррационально, то есть сами того не ведая, Грецию считают не частью своего сообщества, не частью западного мира. Хотя все основные понятия, на которых сформулирован этот западный европейский мир, все эти основные понятия, конечно, происходят из Древней Греции. Вот так же, как сейчас не любят маленькую и политически не очень существенную Грецию, также в свое время еще больше ненавидели огромную процветающую Византию. И дело не просто в том, что крестоносцы хотели разграбить ее несметные сокровища. Это, конечно, само собой разумеется, но то, как оскорбительно происходили захваты Константинополя крестоносцами, крестоносцы никогда, нигде, ни в одной столице мира не позволяли себе таких жестокостей, как они позволяли себе в Константинополе. А Константинополь был самым большим мегаполисом средневекового мира, больше, чем Лондон и Париж вместе взятые. Была какая-то иррациональная ненависть к православной стране. Эта же иррациональная ненависть к православной стране привела к бомбежкам пасхальной Сербии. Эта же иррациональная ненависть к православной стране ведет к тому, что такой элементарный вопрос, как отмена виз для поездок россиян в Европу, решается которое десятилетие. Я думаю, что мы уже с вами... Вот мне сейчас около 40 лет, я думаю, я уже, если буду жив, примерно через 20 лет будет такое же обсуждение того, по каким причинам россиянам нельзя приезжать свободно и без виз в Европу. В Германии проходит конкурс математических талантов памяти Софьи Ковалевской, нашей выдающейся ученой. Так вот, российские специалисты туда не могут приехать. Им отказывают в визах на конкурс, носящий имя нашей соотечественницы. Понятно, что за этим скрывается страх, недоверие и рациональное отталкивание. Поэтому нам с вами... Вот один из наблюдателей накануне Первой мировой войны, он так сказал, когда тевтоны войдут, немцы, когда немцы войдут в Париж, они сядут в парижских кафе вместе с французами и будут пить бургундское вино. Когда тевтоны войдут в славянские города Дуная, по Дунаю потекут реки славянской крови. Это то, что было сказано в начале 20 века. Это то, что мы видели во время Второй мировой войны. Это то, что мы видели во время Первой мировой войны. И то, что мы видели во время кампании, во время создания так называемого независимого Косово. Прекратиться это не может. Здесь, по-видимому, проходит очень чувствительный шов, разрыв. Нам не на кого полагаться, кроме как на самих себя и на помощь Божию. Поэтому мы Господа должны просить, и братьям нашим помоги, а главное, нас не оставь. Не оставь нас, потому что если Россия не будет сильной, она никому из этих государств не сможет помочь. Если Греция не будет сильной, серьезного ничего не изменится, она уже и так слаба. Если с нами произойдет серьезная перемена, это будет крахом всех. Вот поэтому надо молиться и за наших братьев и в Греции, и на Кипре, и в Сербии, и по всему лицу земли. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, раб Божий Виктор.
Да, слушаю вас.
У меня такой вопрос. Вот сейчас в парламенте интересы православных монархистов никак не представлены. Монархической партии нету. И вот поскольку такой партии нету, я голосую за Зюганова. Потому что он русский, и при нем будет, я считаю, лучше, чем при Единой России. Вы как вы к такому выбору относитесь? Спасибо.
Спасибо. У нас тут сегодня с вами политический эфир такой получается. Вы знаете, я скажу на это следующее. У нас, слава Богу, как-то и в Государственной Думе сейчас возникла ассоциация депутатов, принадлежащих к самым разным фракциям. Она называется примерно так. Ассоциация депутатов, поддерживающих христианские ценности. В нее довольно много народу входит. Я понимаю ваши соображения, состоящие в том, что коммунисты, по крайней мере, ведут себя честно и что говорят, то и стараются сделать. И они, в какой-то понятной степени отстаивают интересы обездоленных людей. Тех, за которых, чьи интересы никому не интересны. Ведь всерьез говоря, нашим вполне себе успешным парламентариям не очень интересны бабушки, не очень интересны инвалиды, не очень интересны школьники, не очень интересны никто, кроме денег и самих себя. Это очень частая история. Кто же будет отстаивать эти наши интересы? Сейчас ответа на этот вопрос нет. Что касается коммунистов, то мы, конечно, слышали иногда очень комичные такие заявления Зюганова относительно того, что Христос был первым коммунистом, и что программа коммунистической партии вполне согласуется с заповедями Христовыми. Я хочу только вам сказать, это как-то уходит сейчас из дискуссии, но коммунистическая партия – это наследник той же партии, которая именем Ленина и силою своего репрессивного аппарата убивала священников в 20-е годы, ссылала их в лагеря и тюрьмы в 30-е годы, умерщвляла их экономически, заставляя жить в полной нищете священника с огромными силами, семьями в 60-е годы. Порой заключала в психбольнице в 70-е, 80-е годы. И ни разу не сказала, простите, это была порочная практика. Они ведут себя сейчас таким образом, как если бы этого ничего не было. И если мы всерьез с вами, приходя в храм, поклоняемся иконам новомучеников, а значит и самим новомученикам, то мы для себя должны вопрос решить. Мы можем одновременно быть новомучениками и с теми, кто является наследниками их палачей? Ясно, что Зюганов лично никого не расстреливал, не ссылал и не казнил. Но вот такой вопрос для нас с вами существует. При этом я понимаю абсолютно то, что вы говорите. Я душою с этим солидаризуюсь. Человеку надоело, когда ему постоянно врут. Человеку хочется, чтобы пришли такие политические деятели, которые бы что говорили, то и делали, для которых простой человек, то есть мы с вами, не были бы безразличны, которые не жили бы в своем космосе желаний, денег, загранпоездок, распродажи страны и так далее. Это мне все с вами понятно. Но нравственная проблема, вот такая, о которой я сейчас сказал, существует. Каждый ее должен решить сам для себя. И тогда ваш выбор во время голосования будет осознанным. В то же самое время хочу вас очень поддержать в том, что вы голосуете, потому что православные христиане не должны устраняться от участия в жизни своей страны. Потому что вот мы любим на кухнях говорить, вот страну просадили, вот там то плохо, все. Мы все с вами очень хорошо знаем, что именно плохо. Но мы должны стараться, в том числе и через голосование, что-то изменить. Мы с вами в прошлый раз говорили, если у нас в подъезде стоит нестерпимый запах, куча нечистот и так далее, то в этом виноват не Владимир Владимирович Путин. В этом есть доля нашей с вами собственной вины. Поэтому надо участвовать в политической жизни, надо участвовать в общественной жизни. Надо быть человеком действующим, а не только рассуждающим. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я была в вашем замечательном храме.
Спасибо, Господи.
Мне все очень так понравилось. И хотела купить книгу о вашем храме, о иконах, о кресте. И оказывается, ее нет. Почему, батюшка?
Покаюсь перед вами. Ее нет, потому что нету денег пока на то, чтобы она была. Я пользуюсь вашим звонком, во-первых, для того, чтобы всех и очень много людей, слушателей Радонежа, как-то с интересом относятся, с любовью к нашему храму. Многие приходят, поклоняются его святыням, прикладываются к Киевскому кресту. Я хочу всех вас от всей души поблагодарить. Нам очень дорого, когда приходят новые люди. Мне радостно слышать, когда мне говорят, вот вы знаете, мы вас услышали на Радонеже, у вас такой храм замечательный, нам здесь у вас нравится. Я хочу вас всех пригласить в это воскресенье. Вот те из вас, кто уже бывал в храме, вы видели, что у нас практически нету ни одной новой иконы. У нас почти все иконы старинные и очень древние. Вот иконы храма преподобного Сергия в Крапивниках, они почти все древние и древнейшие. Это один из самых вот примечательных этим московских храмов. И мы часть икон, которые нуждаются в поновлении, в реставрации, мы реставрируем. И вот с Божьей помощью у нас, я вас приглашаю на воскресное богослужение, у нас в это воскресенье, в день, когда церковь 4 ноября празднует день Казанской иконы Божьей Матери, к нам вернется из реставрации дивный древний список Владимирской иконы Божьей Матери 17 века, перед которым молились многие и многие поколения наших предков. Эта икона в советское время находилась в собрании исторического музея, а сейчас отреставрирована, и мы ее вынесем для поклонения. Она в дивной, удивительно красивой ризе 4 ноября после богослужения. Эта икона на краткое время будет находиться в центре храма, и мы будем к ней прикладываться, прося у самой Царицы Небесной для себя помощи и заступления. А затем эта икона найдет место в иконостасе слева от царских врат главного Сергиевского предела. Меня спрашивают, и я повторю, что мы служим... Меня спрашивают, когда мы служим у Киевского креста. мы служим у Киевского креста всякую пятницу вечером, акафист, кресту Господню, в 5 часов вечера, в тех случаях, если это не совпадает с чтимой иконой Божьей Матери, празднуем чтимой иконы Божьей Матери или каким-нибудь иным церковным большим празднеством. В эту пятницу мы акафист кресту служить не будем, потому что полагается за упокойное богослужение. Суббота — это Дмитриевская родительская суббота. Но прийти и помолиться вместе с нами у креста за своих усопших, за всех тех, кто особенно нуждается в нашем молитвенном заступлении, в этот день можно. И богослужение за упокойное будет проходить именно у креста. Вот такова традиция нашего храма. Вы сможете приехать в храм. Храм находится по адресу Крапивинский переулок, дом 4. А ближайшая станция метро Трубная. Храм находится в 300 метрах от метро, но выйдя из метро, те из вас, кто придут впервые, они растеряются, храм не видно. Вы должны найти, оглянувшись вокруг, вас вы окажетесь в центре площади, вы должны оглянуться и найти здание школы современной пьесы, театр. Школа современной пьесы. Перейдя к нему и став к нему лицом, вы должны двигаться направо, если вы стоите лицом к театру школы современной пьесы. Через 200-300 метров вы увидите по левую руку переулок, маленький переулок Крапивинский, он тупиковый, и в нем скрыто здание действительно жемчужины нашей московской церкви, храм преподобного Сергия в Крапивниках, древнейший московский храм, и единственный, как я вам рассказывал, который еще до революции был посвящен преподобному Сергию. Вы всегда можете узнать расписание служб, если вы позвоните в храм по телефону 623-47-80, код Москвы 495. Там же, мы так по традиции делаем, можно оставить вопросы для меня, я на них в течение наших передач отвечаю. Те из вас, кто дружит с интернетом, может расписание служб и всю нужную информацию увидеть на сайте крапивники.ру, очень простой адрес. Отвечаю теперь непосредственно на вопрос о том, почему нету книжек. Я не хочу издавать плохие книжки. Я не хочу, чтобы они были на бумаге, которая скоро придет в негодность. Я хочу, чтобы каждая запятая, видите, в текстах Писания, в текстах священных нету ни одной случайности. Любая запятая должна быть выверена. Любая молитва записанная должна быть написана точно и в соответствии с теми образцами, которые существовали в древности. Мы ведем работу над тем, чтобы это издание появилось. У нас не очень богатый храм, и у нас не хватает денег на то, чтобы это сделать, но мы это обязательно сделаем. И я надеюсь, что будет у вас возможность и акафист получить у нас в храме, и молитву кресту. И сейчас готовится, и я думаю, что довольно скоро выйдет книжка о Киевском кресте, о его святынях, есть исследование, потому что это целая огромная страница нашей истории, как возникал чудотворный Киевский крест, как удивительным образом Господь ввел свою церковь так, что святыня, ну, общеправославного значения, величайшая святыня, сохранилась. И несмотря на то, что ее разрубали и уничтожали, пытались скрыть, она выжила, и народ Божий вокруг себя собирает. Вот если бы какой-нибудь автор современных детективных историй не выдумывал истории, не пытался напрячь какую-то скудную фантазию для того, чтобы хитрый поворот сюжета придумать, а взял, просто исследовал историю креста, то этого бы хватило на десяток детективов, этого бы хватило на... В общем, это хватило бы на историю всей нашей страны. Потому что где был крест, там и была наша страна. Крест был с патриархом Никоном в эпоху торжества России. Крест был с церковью на Соловках, когда церковь изгоняли. Крест был в коробке, разрубленной и складированной, когда церковь пытались загнать в коробку, разрубить и складировать. Крест прославляется и помогает людям сейчас, когда церковь в нем особенно нуждается. Вот я исповедую людей, встречаюсь с ними и за пределами богослужений. Каждый приходит с таким количеством бед и скорбей к святыне Киевского креста, что очень трудно себе представить. И если бы вот у нас священников не было бы какого-то внутреннего такого оберегающего Божьего покрова, то я думаю, что мы бы все там просто мгновенно посидели и сошли бы на нет. Но я вижу, что многие уходят от креста, и очень многие уходят от креста обнадеженные, поддержанные, улыбающиеся, светлые. Я, кстати, хочу воспользоваться этим случаем для того, чтобы вас попросить, если Киевский крест вам в каких-то ваших обстоятельствах помог, что-то для вас сделал, позвоните, расскажите нам в храме, придите нам, поведайте. Мы, может быть, запишем ваше повествование и включим его потом в издание для того, чтобы люди видели и убеждались, что наша вера – это не только что-то, о чем мы говорим, но это немедленная и несомненная помощь Божия в наших непростых ситуациях, что это то, что действует значительно реальней лекарств, врачей и обстоятельств. Прошу вас, откликнитесь на это. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, меня зовут.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Хотел спросить вопрос, но не знаю, насколько... Он несущественный вроде бы, но насколько я вот знаю по своей жизни, очень многие люди, которые смотрят в сторону православия, пытаются идти к нему, этим вопросом серьезно очень себя озадачивают. Вчера мужчина звонил, задавал такой же вопрос, и, в принципе, вот не совсем понятно, как самому к этому относиться. Я очень очаровываюсь музыкой. Люблю джаз, люблю... Все мои симпатии лежат где-то вот в области негритянской черной музыки. И я человек не глупый, я интуитивно понимаю, что вот эти вибрации далеко не христианские. И, в общем-то, идут они из такой тьмы веков. И, в общем, по сути, они демонические. И вот насколько себя надо корить в этом, и как вообще относиться к музыке, которая, ну, никак не канонизирована, да, которая не считается там какой-то должной. Вот такой вопрос. Если суть, ну, понятна, то волнуюсь.
Да, суть понятна. Вы знаете, я надеюсь, что я никого не шокирую. У меня вот, мне Господь не дал, абсолютно не дал ни музыкального слуха, ни голоса. И я поэтому, как все люди, лишенные слуха и голоса, очень люблю петь и слушать музыку. И я тоже люблю джаз. А что касается негритянских мелодий, очень многие из них, например, spirituals, они и происхождение это имеют. Spirituals, значит, духовные, да? Исходно вот очень большая часть американской американских негритянских мелодий – это пение псалмов на такую старинную афроамериканскую, идущую из глубин веков, мелодию. И ничего в этом страшного, и зазорного, и ужасного нету. Вот когда христиане стали религией большинства Византийской империи, а языческие храмы постепенно приходили в запустение, фундаментами многих православных храмов стали бывшие языческие. Вот стоит здание, вот портик, вот колонны. В него вносится икона, ставится алтарь, освящается храм. И на прежнем основании существует совершенно иное. Новое здание, новая вера. Вера в Бога истинного. Поэтому так вот себя уж ругать там, что это имеет демоническое происхождение, не надо торопиться. Демоническое происхождение имеет то, что идет от демона. А то, что вырабатывалось веками народной культуры, вот наши с вами былины, русские народные, они не о Христе, они ни о чем так вот с первого взгляда не повествуют. Но они же не демонического происхождения. Это складывалось веками культура народа. Там и замечания о природе, и наблюдения над характерами людей. И в общем, это добрые повествования. Вот главное ключевое здесь слово – это добрый. Если джаз или какая-нибудь иная музыка. Я не беру, конечно, совершенные крайности, как какой-нибудь там совершенно угарные, чудовищные мелодии. Так вот, если эта музыка заставляет вашу душу трепетать, если вы вследствие ее, вследствие того, что вы ее слушаете, вы становитесь лучше, если она у вас не воспитывает агрессию, злобу и желание покусать всех в метро или по соседству, так в этом нет ничего плохого. Господь творчество человеческое благословляет и художников, и поэтов, и писателей, и музыкантов. Как и всегда в церкви, вопрос меры. Если вы ничем другим не можете заниматься, как только слушать музыку, если у вас такая привязанность, которая уже сродни одержимости, и вы без этого жить не можете, здесь надо подумать, надо, наверное, что-то откорректировать. Если вы любите, это ваше хобби, то дурного в этом ничего нет. Музыку канонизировать никто не может. Тут я должен поправить вас. Канонизируют людей, послуживших в церкви. И церковь не делит явления природы на плохие и хорошие, угодные церкви и неугодные. Это то же самое, что сказать, например, восход солнца Богу угоден, а заход неугоден, закат. Как такое может быть? Это явление природы. Вот его Господь таким образом создал. Так же и музыка. Это попытка. В действительности, что такое музыка? Это я вам говорю как человек без слуха и голоса. Музыка – это попытка услышать в своей душе звучание божественной мелодии. Бах. Гениальный музыкант, вдохновлявшийся церковью. Есть в то же самое время немало гениальных музыкантов, не вдохновлявшихся в церковью, но вдохновлявшихся Богом. Бог им положил на душу невероятное понимание чего-то таинственного в мире. Поэтому вы не смущайтесь, любите то, что любите, держитесь меры и не ищите злого там, где его нет. От крайности бегайте. Вот в этом и вся правда. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это Дмитрий. Вот извините, меня беспокоит вот такой вопрос. Вы знаете, вот, во-первых, я читал, вообще такие истории ходят, как бы, духовных явлений. И, по-моему, вот про декабриста Рылеева, что вроде бы его матери, там, Богородица сказала, что если бы он умер, там, мальчиком, да, что он бы спался. А так он, как бы, там, пошел на виселицу и вообще погубил свою душу. И тоже в повествовании, там, наоборот, в повествовании о Матроне Московской, там умерла девочка, которая с ней жила, и она сказала, что вот так вот она, как бы, попала в рай, как святая. Если бы она осталась жить, то она бы стала бы там великой блудницей, вот, и типа того, что не спаслась бы. Но по-моему, все-таки вот Господь в Евангелии говорит, что прошу, что ты бы их, ну, не изъял бы из мира, да, а сохранил от мира. То есть, по-моему, все-таки по Евангелию, то есть от того, что человек дольше живет, ну, может быть, там у него время мытарства, там, ну, прохождение мытарства, оно или проще, или тяжелее становится. Но, по-моему, принципиально вот его участь перед Богом не может измениться. Да, там всех, кого ты мне дал, там я сохранил, никого не изгоню вон. А иначе получалось бы такое Евангелие, что надо, чтобы все дети бы умерли, и пока никто не успел согрешить. Но это уже какой-то от Ирода получается. Вот.
Если можно, уточните ваш вопрос.
А вот вы считаете, что правильно, например, Матрон Московский сказал, что девочка, которая взята святую, умершая, что ее душа вообще бы могла бы не спастись и стать блудницей?
Понятно, спасибо. Видите, вот когда мы с вами ссылаемся, вот такая-то святая или вот такой-то святой такому-то конкретному человеку то-то сказал. Вот мы не должны делать ошибки здесь. Если это было сказано конкретному человеку по конкретному поводу, это совершенно не значит, что это было обращено ко всему человечеству. Господь говорит в Писании, мы должны ориентироваться на эти слова. «Я трости колеблемой не преломил, и льна курящегося не угасил». Поэтому вот сколько, понимаете, если сколько живет человек, сколько Господь ему дал жить, столько ему жить и нужно. Если кому-то дал краткую жизнь, значит, вот он уйдет из этой жизни в другую,
в нужном Богу возрасте. Я с вами совершенно согласен. Ну, а как себе представить действительно? Так вот, Матрона Московская блаженная сказала это конкретному человеку по конкретному поводу. Это ко всем остальным не имеет ровным счетом никакого отношения. Как вот себе представить? Ну, действительно, безгрешный ребенок. Пусть, а может, тогда лучше вообще, чтобы люди не рождались? Тогда и греха не будет. Или он сократится. Но Господь говорит, что человечество живет, и церковь живет, и врата ада ее не одолеют. Вы знаете, я сегодня отпевал человека чуть старше себя по возрасту, который 8 лет страдал от тяжелого ракового заболевания. Причем последний год страдал очень тяжело и мучительно. У него ампутировали ноги. Я прошу вас помолиться об упокоении новоприставленного раба Божия Андрея. Так вот, этот Андрей перенес тяжелейшие страдания. Тяжелейшие страдания. Нас с вами, и мы с вами это хорошо знаем, неприятности ожесточают. А страдания порою заставляют замкнуться, закрыться и просто духовно погибать. Так вот, этот Андрей был Христу верным рабом. В отпевании говорится: «Господи, Ты Его же приставиша верного упокой». Он был верный. Он лежит, а мы знаем, что ему повышают дозу обезболивающих средств, и страдания, и боль страшная. Его одна наша сестра во Христе посещает, говорит: «Ты что делаешь?» Говорит: «Я псалтирь читаю». «Ну, что ж мне еще делать? Лежу, так чего? Читаем псалтирь». Звонит, спрашивает: «А как дела в храме? А что там творится? А как такое-то? А вот такая-то болела, как она, поправилась или нет?» Никогда ни в исповеди, ни в общении таком простом человеческом, никогда человек против воли Божией не роптал. Мог бы сказать: «Господи, почему Ты меня проводишь через такие испытания? Что я сделал? Чем я...» Вот мы так же всегда делаем. «Чем я хуже остальных? Все люди живут. А почему вот мне так, молодым, я еще не пожил?» Человек жил правдой Божией. Вот в отпевании говорится еще: «Господи, упокой христолюбца». Вот для того, чтобы не беспокоиться о том, когда и как умереть, надо стараться быть христолюбцем, любить Бога. А тогда вопрос о том, когда уходить, он не встанет. Встанет другой: готов я уходить или нет. И еще, если мы правда за церковь, если это для нас не разговор, мы в конечном итоге должны быть готовы за нее и саму жизнь отдать. Мы об этом и молимся, кстати, за Екатеньей. И весь живот наш Христу Богу предадим. А если мы правда живот наш Христу Богу намереваемся предать, то мы к этому должны быть готовы. И так, потому что то, за что ты живешь, определяется тем, за что ты готов умереть. И тогда нам с вами становится не так важно, что сказал один святой конкретному человеку или другой. Мы все это складываем в сокровищницу какого-то опыта, но главным для нас остается самим быть готовым и стараться вот это пространство греха, вот эту огромную разрастающуюся такую заболоченную местность в своей душе стараться осушать и засыпать вот добрыми делами, чтобы там произросло поле, о котором мы сегодня говорили в начале нашей беседы. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Это Валентина из Москвы.
Да, слушаю вас, Валентина.
У меня вопрос такой давно очень беспокоит. Вот я хожу на исповедь, и часто, батюшки, исповедую тот грех, что осуждаю нашу власть. Но дело в том, что не могу как-то вот себя собрать, ведь церковь призывает молиться за власть, да, о вразумлении, о всем, но вот все то, что вот сейчас происходит в жизни, я вот вижу, какие законы принимаются, да, о том, что, ну, на самом деле, уже русский народ настолько притеснен, что уже вот терпение, ну, на грани у людей, это же так все понятно, вот, и вот как-то у меня такое вот складывается впечатление, что наши вот правители, которые сейчас находятся, да, власть имущие, что никакие они не, так скажем, союзники, соратники нашего народа, а внутренний враг наш, который надо как-то, не знаю, объединиться всем народом, который нужно как-то побороть, молитвы, я не знаю, какими действиями, но ведь они даже не скрывают многие, что просто неприкрытые масоны. Но неужели как-то вот можно надеяться на то, что вот как вот с этим быть? Подскажите, пожалуйста, стоит ли вот мне все время говорить об этом на исповеди, потому что я себя не могу просто переломить. Вот что делать?
Спасибо вам. Я во многом с вашими словами согласен. А апостол говорит, что нет власти, которая не от Бога. Но Бог иную власть дает как благословение, а иную как наказание. И в этом смысле любая власть от Бога, потому что вот знаете, говорят, любой народ заслуживает такого правительства, которое имеет. Я не знаю, мне кажется, в этой фразе есть какое-то лукавство. А вот не лукавство состоит в словах апостола Павла, что власть всякая от Бога. Но, вот как святитель Тихон, всероссийский исповедник, нам показал, она может быть благословением и может быть бичом. Вот когда к святителю Тихону пришли с известием о том, что большевики у власти, он анафематствовал красную власть. А когда пришли белые просить благословения на гражданскую войну, он сказал, что власть пришедшая – это бич Божий, и гражданскую войну не благословил, потому что братоубийство – это одно из первых преступлений, которые мы с вами знаем из Священного Писания. Убийство Авеля Каином. Я думаю, что когда мы говорим «осуждаем», осуждать можно человека, а власти можно скорбеть. Вот я думаю, что вы ведь скорбите о том, что так происходит. У вас душа болит, вы переживаете, вам совестно за этих людей, когда они ведут себя безобразно. Вам стыдно, что мы не можем сейчас с гордостью сказать «мы русские, мы граждане России». Вам, вероятнее всего, неловко и нехорошо от того, что в такой богатой стране очень многое могло бы делаться и не делается. Так вот, я не думаю, честно говоря, что это предмет для исповеди. Предмет для исповеди – это отношение все же между людьми, когда мы осуждаем там близкого человека, или когда эта ситуация носит конкретный характер. Я думаю, что вот что надо сейчас делать? Мы молимся за каждой службой о богохранимой стране нашей, властях и воинстве. Я делаем акцент на слово «богохранимой». Господь нас все равно хранит. Смотрите, сколько раз на протяжении истории были пререкаемые правительства, были бездарные и гениальные правители. И через то, и через другое, и через четвертое, и через пятое прошла наша Россия и живет поныне. И Бог даст, будет жить. Поэтому мы будем с вами, мы не будем безразличны. Мы не будем делать вид, что нас это все не касается. Мы граждане своей страны, нас все касается. Мы не будем с вами делать вид, что нас все устраивает. Нас многое не устраивает. Мы не будем с вами делать вид, что это где-то в стороне, это рядом с нами. Мы будем Бога просить о том, чтобы Господь продолжал нашу страну хранить. Мы будем молить о нашем воинстве, потому что это люди, которые нас уберегают, и которым очень и очень порой нелегко живется. И мы будем молить о властях. По тем причинам, о которых я сказал, что нет власти и же не от Бога. Будем Господа просить, чтобы Он дал нам мирную власть. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Вот об этом с вами будем молиться. Я очень во многом с вашим вопросом, конечно, согласен. Я, наверное, отвечу на последний звонок сегодняшней передачи. Напомню, в эфире протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия в Крапивниках. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вы почти что ответили на мой вопрос. Просто я хотела немножко спонировать последней нашей сестре, которая позвонила насчет притеснения. Вы знаете, вот я, может, просто мы как-то немножко так сгущаем краски. Вот я, например, на пенсии, меня никто не притесняет. Ни моих знакомых. Я и работала, сейчас я вот на пенсии. Ходим в храм, читаем, едем по поездки. У меня знакомые в Пермской области живут, в Коми, в Алтайском крае. Вот никто никого не притесняет. Вот откуда мы это взяли? Вот вы правильно сказали, мы не должны быть равнодушны. То, что мы разрознены, это другой вопрос. Там, да, любой, там, вот маленький пример, я иду в храм, там стояла у нас раньше палатка, две гадости всякие продавали около храма. Вот я одна подошла и сказала им об этом. Понимаете, там действительно кавказцы сидели. Вот я смотрела, наши все идут с маленькими детьми. Никто. Покупают там печенье, ну никто ни слова не скажет, не возмутится. Вот это да. Вы правильно сказали, мы не должны быть равнодушны.
Спасибо вам. Спасибо вам за ваше замечание. У нас есть, знаете, у каждого народа есть те или иные национальные недостатки. Вот о ком-то говорят, ну, например, говорят о южных народах, что они очень болтливые, чрезмерно экспансивные. Вот один из наших с вами национальных недостатков – это разобщенность. Это разобщенность, которая непонятно, честно говоря, откуда идет, потому что опыт общинности, он очень привычен для России. Крестьянские российские общины жили рядом как большая семья, а приходы, храмы – как большая христианская семья, веками. Больше того, даже, я скажу так, что и большевикам не удалось всерьез вот эту тягу к общению перебороть. Вот наши такие знаменитые кухонные разговоры, когда люди собирались, обсуждали что-то, размышляли, это ведь тоже стремление быть друг с другом. Это тоже стремление оказаться рядом. Я не верю в то, что объединение людей может произойти политически, что придет тот или иной вождь, который людей объединит, и все станет хорошо. Хорошо должно стать внутри души человека в начале, а только потом в семье, а только потом в городе, а только потом в стране. Невозможно сделать так, чтобы навести железный порядок, раз все стало хорошо в стране, а потом в душе. Вот над этим посмеется дьявол. И Бог этого не допустит. Мы с вами, работая над собой, приносим большую пользу своей стране. Те люди, которые воруют, которые циничны, которые обманывают, их Бог судит. Да не будем мы причастны к этим делам на своем уровне. Вот это наш с вами труд. Я перед тем, как с вами попрощаться, попрошу вас помолиться во здравии младенца Арсения, протоиерея Сергия, Татьяны, болящей Марии, Ольги, болящей Тамары, Дионисия, болящей Елены, Ирея Николая, Ирины, Анны, болящей Галины, принесшей операцию, болящей Антонины, младенца Софии, болящей Евгении, Валентины, болящего Петра, Михаила, тяжко болящей Валерии, Веры, болящего Сергия, Валерии, от раковицы Александра, Екатерины, болящего Александра, Нины, Владимира, Леонида, Юлии и о упокоении новоприставленного Андрея, убиенного Евгения, новоприставленной Клавдии, Иоанна, Александра, Александра, Симеона, Владимира, Александра, Владимира, Зиновия, Любови, Елены, Галины, новоприставленной Иоанна, Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Натальи, Евдокии. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Храни вас Господь. С вами был протоиерей Александр Абрамов. До свидания.